уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраэль хай. Од Авину хай.
Am Israel high, Am Israel high, Am Israel, Am Israel high, Am Israel high, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, Am Israel high.
Мир вам, уважаемые радиослушатели! Шалом! В сегодняшней нашей радиобеседе мы хотим привлечь ваше внимание к национальным ценностям израильского народа и их потере. На нашем радио WMNB практически постоянно в передаче «Давайте поговорим» встает вопрос «Кто такой еврей?». При этом высказываются самые противоречивые мнения, и крайним из них, по нашему мнению, видится такое. Дескать, евреем является лишь тот, который себя осознает таковым, кто таковым хочет быть. При этом ведутся ученые, конечно, в кавычках, дискуссии об определении понятия национальность, и каждый раз собеседники не приходят к единому знаменателю. И ясно почему. Потому что одни придают особое значение своей принадлежности к еврейству, а некоторые этим пренебрегают, не ценят, а может быть даже некоторые стыдятся, поэтому выдумывают всякие теории, которые бы дали право быть таковым по своему личному желанию. Вы понимаете, что мы придерживаемся другого мнения, что еврей – это совершенно определенное понятие, и оно объективно и никак не зависит от моего или вашего, или чего-то бы там ни было еще желания. Вот, но мы не собираемся вдаваться в научные исследования этого вопроса, он нам представляется предельно ясным с позиций Библии. Кстати, спорящие почему-то упорно замалчивают этот сохранившийся тысячелетиями исторический документ, который однозначно и предельно определенно освещает, кто такие евреи, откуда и как они произошли, и главное, почему они сегодня еще есть, и какова их историческая роль даже в настоящее время и особенно в ближайшем будущем. Мы уже много раз говорили об этом в нашей передаче, собственно, это предмет нашей передачи, он является центром наших бесед. Ни один народ в мире не в состоянии так четко проследить свои национальные особенности и свою национальную чистоту, как еврейский, израильский. И гарантом этого исторического явления, конечно, стала религиозная уникальность народа. А если точнее, то принадлежность этого народа единому истинному Богу. Принадлежность со дня избрания и поныне. И главное, что в будущем еще ему отводится уникальная роль, фактически исполнение всех благословений, которые дал ему Бог при его формировании, и которые, кстати, до сих пор еще остаются нереализованными. Что же так обособляет этот народ среди других народов мира? Единственным, действенным ответом на этот вопрос остается все-таки принадлежность Богу. И только здесь надо искать истоки еврейства. Причем эта принадлежность определяется не выбором человека, вот как мы уже говорили, а выбором Бога. Евреи, как человеки, многократно, учитывая неблагосклонность истории, пытались отказаться от своего еврейства, скрыться, раствориться среди других народов, ассимилироваться. Но им это не удалось. И когда они сами не хотели узнавать и признавать себя евреями, то им помогали, в кавычках, конечно, другие. А в общем, это была рука Божья, пусть даже таким образом. Но она ограждает свой народ и ведет его к предсказанной величественной цели. Но мы несколько отвлеклись. Мы хотели привлечь ваше внимание к национальным ценностям израильского народа. При этом вы понимаете, что речь должна идти не о материальных ценностях, которыми в разной, конечно, степени, но обладают все народы мира. Отличительными национальными ценностями Израиля являются духовные, причем не надуманные, а полученные сверхъестественным образом от самого Бога. Главное – это сосредоточие духовной жизни народа, скиния собрания, созданное по образцу, показанному Моисею самим Богом на горе Синай. И главное, что в этом главном – это основные духовные ценности, вот как мы называем, и они связаны с этой скинией и являются следующими. Это прежде всего ковчег Завета Откровения, в котором хранились две каменные скрижали с десятисловием, сосуд с манной, которой питал Бог народ свой в пустыне, и жезл Ааронов рассветший, священный огонь, который горел в скинии и должен был поддерживаться постоянно, и слава Божия, Шекина, как они именуют евреи, Урим и Тумим, и книга закона. Книга закона, положенная одесную ковчега Завета во святое святых. Скиния собрания просуществовала порядка 550 лет, почти полтысячелетия. Когда народ израильский вошел в обетованную землю, стал вести оседлый образ жизни, скиния перемещалась уже эпизодически, в зависимости, конечно, от поворотов истории, пока она, наконец, не установилась в городе Иерусалиме, где Давид приготовил ей место. Уже в период судей скиния собрания стала именоваться иногда Домом Божьим, иногда Храмом. Эти названия подчеркивают то величие, ту ценность, которая придавалась всем народам этому, да, можно сказать, сооружению, этому устройству. И в скинии ковчег Завета является высочайшей святыней, и не только в глазах народа, а главное, что в глазах Божьих. И он размещался в самой сокровенной части скинии, а затем уже и храма, так называемом святое святых. Ковчег Завета охранялся Богом со жгучей ревностью, и именно вот с ним связаны многочисленные проявления всемогущей силы Божьей. Например, разделение вод Иордана, когда евреи переходили Иордан. Смерть Озы, наверное, тоже все помнят. Вот как, казалось бы, доброе дело человек хотел сделать, поддержать, но незаконно. И не имел права он дотрагиваться до этой святыни и был умерщвлен. С ковчегом связано и явление славы Божьей в виде облака, как в скинии, так потом в храме. И это явление было не единократным, и было оно настолько очевидным и настолько определенным, что никак не могло выдаваться за какие-то природные явления. Это действительно была слава Божия, которая таким образом являлась у евреев. Весьма загадочными предметами были Урим и Тумим, которые были на наперстнике в ефода, или даже есть такое выражение, на сердце Аарона, потому что первым первосвященником был Аарон. Считается, что слово Урим – это множественное число от слова Ур, в переводе с древнееврейского «свет». Модификация этого слова много раз встречается в Писании, в единственном и во множественном числе. Тумим тоже является множественной формой слова тум, тоже древнееврейское слово, и оно обозначает совершенство, непорочность. Значение и вес этого понятия в Писании нам тоже известен. Это тоже очень часто употребляемое слово в Писании. Имеются интересные исследования некоего американского писателя Лебарон Кинни о Буриме и Тумиме. Вот что он отмечает. Прежде всего, он отмечает тот факт, что первые письмена на скрижалях Бог сделал на древнееврейском языке. Алфавит этого языка полон особенного смысла. Каждая буква имеет, кроме своего, так сказать, буквенного значения, алфавитного, еще и цифровое значение. Первые 10 букв имеют значение от 1 до 10. Начиная с 11 буквы, их значения будут по десяткам, то есть 10, 20 и так до 90, а потом по сотням, 100, 200 и так далее. Аналогичная нумерация содержится и в греческом алфавите, и в римском. Вот мы, наверное, тоже некоторые из нас пользовались и по сегодняшний день еще помнят об этом. Но в римском алфавите только некоторые буквы имеют цифровой смысл, а в еврейском все буквы имеют и цифровое значение. Первой буквой древнееврейского алфавита является алеф. И эта буква имеет начертание, подобное главе вола. А последняя буква – тав. Она имела начертание, подобное кресту, и наименование ее означало «знак» или «символ». Так вот, начальные буквы слов «урим» и «тумим» – суть как раз алеф и тав. Автор усматривает в этом глубокий смысл. Это, если по-гречески, то альфа и омега. Для нас это уже знакомо. Это уже первый и последний. Мы уже знаем, о ком идет речь. Это Христос. И уже в алфавите и в предметах урим и тумим было прообразное указание на жертву. Помните, алеф – это как бы голова вола, жертва. И крест, то есть на Христа, на его жертву. Сочетание этих двух букв находится в одном слове пророчества Захарии в 12 главе, это стих 10, и переводится как «которого». Там, помните, написано «которого пронзили», который есть начало и конец, распятый Христос. Нам это кажется очень интересным, такое исследование и вот такая заметка, потому что таинство этих предметов вот каким-то образом увязывается с существующей, с нашей действительностью. Следующая ценность – это, как мы отмечали, это священный огонь, светильник во святилище, которому надлежало гореть во всякое время. Дважды в сутки, вечером и утром, его следовало поправлять. Кроме этого, книга закона. Первое письменное слово Бога, написанное Моисеем, и, очевидно, на древнееврейском языке. Откуда он, этот язык, взялся у народа? У какого народа? Раба, только что вышедшего из плена. Сам Моисей, мы знаем, был научен всей мудрости египетской, поэтому он мог обладать египетской письменностью. Вот мне не довелось нигде вот прочесть об этом, но по смыслу и содержанию событий того времени, думаю, что именно Моисей был создателем древнееврейского письма, и способность эта у него непосредственно от Бога. С Моисея начинается письменное откровение Бога человечеству в лице израильского народа, а до тех пор существовала, как мы знаем, только устная традиция. Поэтому оригинал книги закона был положен во святое святых рядом с ковчегом Завета, с ковчегом, как он иначе именуется, откровения, ковчег откровения. И вот все эти духовные национальные ценности на сегодняшний день народом израильским, мы знаем, утрачены, потеряны. Таинственные урим и тумим молчали уже в правлении царя Саула, помните? И больше не появились, хотя израильтяне помнили и надеялись увидеть их даже после возвращения из вавилонского плена. Сосуд с манной и жезл Ааронов также были утеряны к моменту строительства храма уже Соломоном, так что в ковчеге были положены только две каменные скрижали. Но в храме Соломона пребывала слава Господня, помните? Горел свет светильника. О книге закона ничего не упоминается, но оригинальный ее экземпляр, видимо, еще хранился, но просто не был положен во святое святых рядом с ковчегом, как это делалось в Скинии. Такое положение привело к забвению этой книги. И вот спустя многие годы при царствовании благочестивого Иосии она находится, и ее перечитывает царь. И уже об этом говорится как о чем-то чрезвычайном, уже не особенном. То есть ценность этой книги была утеряна, и главное, что хранение ее уже не было в должном порядке. Возможно, копии были в обиходе, а речь ведем мы сейчас о самом оригинале, потому что мы подчеркнули важность оригинала, именно оригинала. Мы видим в этом большой интерес, потому что с этого началась письменная история и еврейского народа, и самих откровений Божиих, то есть это другая тема затрагивается. Вот как Бог хранил свои откровения на протяжении всех этих многих тысячелетий. Поэтому у нас к этому определенный интерес. Во время Вавилонского пленения, как вы помните, храм был разрушен, вся утварь его и ценности вывезены были в Вавилон. Но вот Писание умалчивает о судьбе оригинала книги закона и о ковчеге завета. Достоверно лишь то, что во втором храме, после его восстановления, уже во времена Ездры, национальные духовные святыни, вот мы еще раз их перечислим, это Ковчег Завета, Священный Огонь, Слава Божья, Урим и Тумим, эти ценности уже были утрачены, они уже отсутствовали в этом храме. Вообще удивительно, чтобы нигде, ни в каких исторических памятниках не прослеживалась судьба ковчега. Пусть хотя бы по той причине, что это огромная материальная ценность, ведь он был весь обложен золотом. Вот в этой связи вот представляется интересным некоторая версия, вот которая имеется в неканонической книге Маковеев. Это вторая книга, во второй главе, 4 по 8 стих. Я зачту. «Было также в Писании, что сей пророк, имеется в виду Иеремия, по бывшему ему божественному откровению, повелел скинии и ковчегу следовать за ним, когда он выходил на гору, или вернее восходил на гору, с которой Моисей, вошед, видел наследие Божие. Пришед туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о сем, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как Соломон просил, чтобы особенно освятилось место». Ну, кумранские находки говорят о том, что такое вполне возможно. Дорогие друзья, конечно, историческая судьба упомянутых предметов, даже как чисто материальных, очень велика. Но мы приводим эти скудные сведения, возможно, и не вполне точные, чтобы подчеркнуть величие духовных ценностей, утраченных народом. В материальном плане, как показала многотысячная история, израильский народ быстро восставал. И на сегодняшний день он не самый бедный, выразимся так, да, по скромности. А вот духовно, как он беден еще сегодня. И еще не сознает это, вот что самое трагичное. Видимо, еще небольшая народа только понимает, ну, ту подлинную цену тех духовных явлений, которыми обладал народ, и которые, даже исчезнув из жизни народа, одной своей памятью все-таки хранили и хранят этот народ. Ведь это ценности самого высокого порядка. Они несли на себе реальную, сверхъестественную связь со всемогущим Богом. Такого не было ни в одном народе. Мы не знаем такого. Да и быть не могло, потому что это, ну, единственный народ на всей широте земли и во все века, который имел непосредственную связь с истинным Богом. Мы делаем ударение именно на этом понятии – непосредственную. Мы хотели бы закончить эти рассуждения словами апостола Павла. Помните? «Ибо если отвержение их, имеется в виду евреи. А вот в связи с тем, вот, что мы, о чем мы сегодня говорим, мы выразимся так, не отвержение, а обнищание, имея в виду эти духовные ценности. Итак, повторяю, ибо если отвержение их или обнищание есть примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Имеется в виду принятие евреев, но мы же прекрасно понимаем, что их принятие будет сопровождаемо с восстановлением вот, мы так скажем, этих духовных ценностей, но если говорить более конкретно, то не просто восстановлением этих ценностей как явлений, а усиление или более откровенное, более непосредственное, прямое, ну не прямое, а именно действительно непосредственное вот, явление и присутствие самого Бога, то есть то, что мы подчеркивали, реальная непосредственная связь народа с Богом. Так вот, будущее Израиля как раз этим и характерно, и тот, который дал эти ценности в начале создания этого народа, в начале избрания этого народа, он дал такое обетование, что он у них сам будет их Богом. И мы знаем, что речь идет в данном случае о Мессии, который непосредственно будет руководить в течение тысячелетия еврейским народом. То есть все эти духовные ценности, которые косвенно указывали на личность Мессии, на личность Христа, в его плоти, в его духовной личности, в его личном присутствии и управлении этим народом будут опять даны народу израильскому. То есть то, что на время утеряно, будет восстановлено, причем восстановлено, ну, будем так говорить, уже не в образах, не в аналогиях, не в символах, а в своей натуре. То есть непосредственно ценность этот народа израильского, Мессия, которого они еще не понимают, что это и есть Христос, но он будет возвращен им, причем возвращен, как мы понимаем, с ну, многократным, десятикратным, тысячекратным увеличением тех благословений, которые несет оригинал по сравнению, допустим, как мы говорим, с символами, с образами. Действительно, мы и воспользовались вот, вот этими историческими фактами, историческими данными, которые сами по себе говорят о величии еврейского народа, и если возвращаться вот к той первой ноте, с которой мы начали, не признавать себя евреем, это обкрадывать. Мало того, что время, обстоятельства, ну, будем так говорить, обворовали народ, лишили его этих ценностей, но еще даже и духовно, самолично отрекаться от них, это, ну, нам кажется, очень-очень убого и неправомерно. Зачем же так себя обкрадывать? Наоборот, хотя бы памятью об этих ценностях нужно обогащать свою жизнь, потому что это не мифология, это не сказки, это реальные вещи, которыми обладал израильский народ, и который этими именно ценностями и храним, несмотря даже на их отсутствие. Мы подчеркивали, мы говорили об этой мысли, и еще раз просто делаем на этом ударение. Несмотря на утрату, все-таки особенности еврейского народа, чисто религиозные, ну, вероисповеднические, принадлежностные к Богу, вот они сохранили этот народ, и они делают его особенным. И поэтому ценить эти духовные предметы, духовные явления, конечно, должен каждый подлинный еврей. И еще одна параллель. Для народа израильского есть надежда, как мы говорили, восстановление потерянного. А вот для современного христианства такой надежды нет. У нас один завет. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Помните? Беды Израиля – это пример для нас. Как следует дорожить тем, что дает Бог. То, что дает Бог, этим нужно дорожить, хранить во всю свою жизнь. И особенно нам, потому что нам не будет возвращено. Еврейскому народу – да. Но цена духовных явлений, духовных предметов, которые Бог дает людям, что для евреев, что для нас, одна, потому что один и тот же податель, одни и те же ценности в разной форме, в разном виде. Но то, что дает Бог непосредственно человеку, веру, спасение, надежду, этим нужно очень дорожить и ценить, и любовь Божию, и не пренебрегать благостью Его, и Его благословениями, и Его благодатью. В этом Он прославится, а в этом наш залог счастья.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Этот край.